Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Еще раз мы вас приветствуем в программе «Светлый вечер». В гостях у нас сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Мы продолжаем наш разговор о наболевшем, о диалоге церкви и общества.
Ну, раз уж мы говорим о диалоге, ну, диалог подразумевает, что есть какой-то общий язык, на котором все участвующие в этом диалоге говорят, и все друг друга понимают. Аудитории разные, соответственно, язык должен меняться, потому что одно дело выступать с научным докладом в Академии наук, другое дело разговаривать там с учениками 5 класса на ту же тему, но язык, естественно, должен быть иным. И вот в этом смысле поиск языка, на котором церковь может вести диалог с обществом, он, это какой-то бесконечный процесс, потому что, ну, и в публичной сфере очень меняется даже сама лексика в зависимости от массы внешних условий. Что делать церкви? Подстраиваться, не подстраиваться, предлагать свой вариант, но тогда есть большой вопрос, а услышат ли тебя и поймут ли тебя, потому что, опять-таки, аудитория разная, и чем более популярно ты хочешь говорить, тем больше должен учитывать уровень восприятия.
Да, я с вами совершенно согласен. Проблема языка – это такая колоссальная проблема. Она не новая. Библия говорит нам о том, что разделение на разные языки произошло с увлечением зла и греха в человеческом обществе. Когда строили Вавилонскую башню, вот впервые люди решили, мы будем жить без Бога, мы сами можем достичь величайших всяких достижений, Бог нам для этого не нужен. Такая мысль современная, но она не новая. Вот. И от этого очень сильно стало увеличиваться зло среди людей, когда человек отказывается от Бога, отказывается от источника блага, он погружается во зло. И есть такие предания, что когда строили Вавилонскую башню, то жизнь человека стала цениться там существенно меньше, чем какой-то там небольшой объем кирпича. Ну, если там, поднимая этот кирпич, человек свалился с лесов в Вавилонской башне, ничего страшного не произошло. Подумаешь, там, такое дело делаем, башню строим, конечно, будут жертвы. Вот. А если кирпичи потеряли, которые с трудом поднимали наверх, вот это была целая история. И вот Библия говорит нам о том, что в тот момент попущением, промыслом Божиим люди стали говорить на разных языках, перестали друг друга понимать. И вот эти языковые барьеры, они существуют в мире, они существуют сейчас, и иногда даже в одной семье люди, которые лингвистически говорят на одном и том же языке, на русском, скажем, выросли в Москве и разговаривают на русском языке, но они при этом могут друг другу сказать: «Я тебя не понимаю, мы на разных языках говорим», когда поссорились. Почему это так происходит? Как любой барьер, это такой защитный барьер, когда в момент ссоры люди могут причинить друг другу боль, они это чувствуют, и вот они как бы отгораживаются, перестают понимать друг друга. Вот зло порождает разделение на языки разные, и люди перестают друг друга понимать, чтобы меньше иметь возможности друг друга ранить. И вот в день Пятидесятницы, как раз когда Дух Святой сошел на апостолов, когда мы говорим, что это день, собственно, рождения церкви, появления церкви, Господь дал вот совершенно другой вектор. Апостолы стали понимать другие языки. Что это значит? Они как бы открылись для... Я не боюсь быть уязвленным, не боюсь пойти туда, где, да, меня могут ожидать большие неприятности. И апостолы таки и мученически свою жизнь закончили. Но я буду говорить вам о том, что является самым важным, о том, что сам Бог пришел на землю, что Он умер ради нас, воскрес ради нас. И вот это разделение на языки, оно начало преодолеваться в день Пятидесятницы. И этот процесс в церкви продолжается. Мы обязаны, да, это миссия церкви, вот говорить с людьми на разных языках. так, чтобы они нас поняли, так, чтобы они нас услышали. Это не всегда бывает просто, это не всегда бывает действительно безопасно, но мы должны это делать. В IV веке, скажем, христианское учение многим людям было в таких вот элитах античного общества тоже непонятно, примерно вот как сейчас. Может быть, не по сути, а потому что казалось, ну что это такое? Это какие-то басни галилейских рыбаков, о каком-то бродячем проповеднике нам рассказывают, распятом как раб. Странное какое-то учение. У нас есть великие философы, Платон, Аристотель, там, более современные, там, Плотин, которые говорят о таких великих абстрактных понятиях. А это, ну, какие-то сказки какие-то, какие-то рыбаки из Галилеи принесли. И понадобилось, чтобы святые отцы, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Василий Великий, вот мы их называем отцы каппадокийцы, как бы перевели библейское откровение, евангельское откровение на язык античной философии. Вот тогда был сделан так вот глобальный перевод, вот чтобы на этом языке, на языке античной философии, рассказать людям о том, кто такой Христос, о том, что сказано нам в Библии. И тогда оказалось, что это нужно всем, и христианство стало такой государственной, господствующей религией. Возникла христианская цивилизация, вот такая, в которую мы знаем ее сейчас уже в развитии. Вот. И сейчас точно так же мы нуждаемся в таком переводе. Очень многие люди нуждаются в том, чтобы им рассказали о Христе на их языке. Пример этого показывал нам еще апостол Павел, который говорил: «Я с иудеями был как иудей, с эллинами был как эллин». Для всех был всем, чтобы приобрести, спасти хотя бы некоторых. И вот мы должны, это как бы задача для нас, вызов для нас, миссия наша, вот уметь с разными людьми говорить на разных языках. Вот стараемся, а там уж как Господь дает, как получается.
Но видите, если даже апостолу Павлу далеко не всегда удавалось его проповедь, и было достаточное количество людей, которые, как свидетельствует книга «Деяний святых апостолов», говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время», то сейчас таких людей...
Не меньше.
И если тогда стояла задача перевести простой язык Евангелия на такой более отточенный, что ли, язык эллинской философии, то сейчас задача прям противоположная. И когда мы ищем, собственно, и мы здесь на «Радио Веры», и в журнале «Фома», и в массе других, там, на телеканале «Спас», эти поиски идут постоянно, но все время есть опасение, что ты начнешь профанировать то, о чем ты говоришь. То есть в поиске более понятного современному человеку языка ты начинаешь... делать более плоскими сами понятия.
Есть такая опасность. Вот могу сказать, что я вот там понимаю, там, что я не являюсь ни Григорием Богословом, ни Григорием Ниским, ни Василием Великим. И я знаю, что я должен людям говорить о Христе, говорить о Евангелии вот для них понятным образом. Но таких вот дарований у меня нет. Что я делаю? Я говорю: читайте книги, тексты, проповеди тех проповедников, у которых получалось это сделать лучше, чем у меня. Да, действительно, там уже и Григория Богослова, и Василия Великого. Сейчас там современной молодежи, скажем, читать очень трудно, без специальной подготовки. Это люди другой эпохи, другого языка, опять-таки. Вот. Но проще читать, скажем, митрополита Антония Суржского. Это тоже уже не совсем наш современник, можно сказать. Все-таки это человек 20 века, а не 21-го. Но все-таки гораздо ближе к нам по культуре, по обстоятельствам жизни, по эпохе, по многим. Вот все-таки это язык еще не совсем непонятный, еще пока понятный. Читайте там Феофана Затворника. Есть люди, у которых вот эта задача получалась — говорить о Христе на современном им языке. Ну, будем молиться, чтобы Господь послал таких делателей, которые могли бы и на языке 21 века, не исказив и не обеднив, передать евангельскую правду.
Но существует еще проблема перехода в новые форматы, общения. Но сейчас достаточное количество священников можно увидеть и на Ютубе, и в Инстаграме, и в социальных сетях. Совершенно другая подача. И нужно ли это? И что это дает? И какие там есть подводные камни?
Я уверен, что все формы проповеди, они необходимы. Это не всегда значит, что мы должны говорить о христианстве, скажем, теперь вот только на каком-то совсем таком молодежном сленге, вульгарном, грубоватом. Мы должны говорить о Христе и на языке современной философии, который совсем непростой, например. И эта задача тоже у нас есть. Вот дай Бог, чтобы появились такие молодые люди, специалисты, которые прекрасно разбирались бы, как когда-то Григорий Богослов и Василий Великий и Григорий Ниский в античной философии, чтобы они были бы специалистами в современной философии, и чтобы они при этом жили бы Христом. Дай Бог, чтобы были такие проповедники, которые могли бы говорить и вне такого академического поля, на и то, и другое нужно, и академически вот говорить о Христе на языке современной философии, и вот в таком вот на бытовом уровне, и со взрослыми людьми, и с молодежью, и с детьми, говорить так, чтобы они это понимали. Я обычно как делаю? Я когда вот прихожу в какую-то аудиторию, там, в школьный класс, скажем, иногда к преподавателям школьным, иногда к самим школьникам. Я обычно представляю себе, что передо мной сидят мои дети. У меня их шестеро. Старшие сами студенты, младшие там школьники или дошкольники. И я стараюсь говорить с вот этими людьми, которых они знают, так, как я говорю со своими детьми. И тогда вот как-то получается, может быть, более проникновенно, более доходчиво. И вдруг иногда оказывается, что а то же самое, что было в IV веке. Вот мы великие, наследники великой философии, а тут вот басня галерейских рыбаков, как я говорил. Да ну, это нам вообще не интересно. А потом оказалось, что это имеет отношение ко мне, к моей жизни, что это не про другое, а что это про те же самые истины, про которые эта философия говорила, только глубже, только мощнее, только, как вот Христу говорили, ты говоришь со властью. Только вот со властью, вот. И вдруг сегодня происходит то же самое. Люди, да ну, это церковь, эти православие, это что-то такое вот. Я современный молодой человек, живу какой-то совершенно другой жизнью, а это вот действительно музей какой-то там для бабушек. И вдруг оказывается, что нет, это про меня. Это про то, как мне выстраивать отношения с моими близкими. Это про то, чем отличается существование от жизни с большой буквы. Это про то, что человек может гореть. Вот мать Мария Скопцова говорила, христианство или огонь, или его нет. И вот христианство, оказывается, предлагает мне гореть полнотой жизни. Я живу, мне скучно, часто бывает. А христианин может жить так, что ему никогда не скучно. Христианин может во многих затруднительных ситуациях, а у нас почти все ситуации, как вот мы в жизни выбираем, как нам поступить, обычно как в русской сказке, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жизнью расстанешься. Вот как быть, как решать, как поступать? А у христианина есть эти критерии. Каждый из нас, когда был крещен, приносил крестильные обеты, говорил, я отрицаюсь от сатаны и от всего служения сатане, и я сочетаюсь со Христом. Вот приходят люди креститься, вот какая-то, опять-таки, такая древняя формула про Бога, про сатану, как всегда в этой церкви, какое это имеет отношение к моей жизни? Оказывается, самое прямое. Вот ты принимаешь решение, как тебе поступить. Сатана хочет что? Чтобы в жизни было как можно больше ненависти, подлости, предательства, безбожия. А я же принес этот обет. Это же не просто формулировка, это вот критерии моей же, программа жизненная. Вот я, поступив так, я нарушу свой обет, потому что ненависти в жизни станет больше. Поступив так, я нарушу свой обет, потому что именно сатана желает, чтобы вот такие предательские поступки происходили. Нет, не буду я так поступать, я поступлю по-другому, я сохраню свое человеческое достоинство. Оно вырастет в результате вот моего такого решения, это будет более благородный поступок. Это же про меня, это про мою жизнь, про мое настоящее, про мое будущее. Другой обет, что я сочетался со Христом. То есть я с ним соединился. Вот, как говорят люди, сочетались браком. Значит, они всю жизнь дальше живут вместе нормальным образом. Вот я сочетался со Христом, я с ним живу. Значит, как он поступал, как он говорил, я должен тоже стараться поступать. А как это? Как он жил? Как он поступал? Так значит, мне надо Евангелие открыть. Только оттуда я могу узнать, как жил сам Христос и как он учил жить. Читаешь Евангелие, вдруг оно в сердце попадает. Так что эти вещи все очень востребованы самим нашим слушателям. Иногда кажется, что это не про нас, что это что-то такое вот отжившее, музейное. Но когда человек начинает этим жить, оказывается, нет, это про меня. Это может изменить мою жизнь. Моя жизнь может стать богаче, цветнее, благороднее, достойнее, если я начну этим жить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот мы говорили о языке, и вы сказали, что не обязательно все сводить, когда мы говорим о современном языке, к разговору о вере на молодежном сленге, грубоватом. И понятно, что мы под словами «молодежный сленг», «молодежный язык», как правило, имеем в виду какую-то такую стилистически сниженную форму общения. Но ведь есть не только это. Это понятно, это в жизни есть, никуда от этого не деться. Но есть не только эта проблема. Вот у нас один из гостей как-то приводил пример, что много лет подряд он ходил на беседы в школу, предположим. И много лет подряд можно было разговор о христианстве с детьми начинается с притчи о блудном сыне. Вот это что такое отношение человека с Богом? Это вот отношение сына, ушедшего на сторону далече, и отца, который его всегда ждет, который его простит, который его любит. А какое-то время прошло, 10-15 лет, и оказалось, что с этой притчи больше нельзя начинать разговор, потому что у детей нет отцов. Если раньше даже в неполной семье был рядом, в соседней семье папа, который был всегда, то сейчас уже далеко не для всех очевидно, что сам образ отца – это что-то хорошее, то, что вызывает в тебе положительные ассоциации. Это скорее проблема или пустое место в лучшем случае, а в худшем – это просто некий негативный образ. Вот вы какую-то похожую проблему видите, и если начинать разговор о христианстве с теми же самыми подростками, детьми, вот тогда с чего? Это же то, о чем мы говорим, сказать о Христе. А что сегодня важно человеку о Христе услышать именно современному? На какой внутренний запрос, как вам кажется, современного человека, молодого или немолодого, благая весть отвечает?
То, что вы сказали о безотцовщине, это, к сожалению, горькая правда. И образ отца как человека, который держит всех членов своей семьи, питает, обогревает, задает какие-то жизненные принципы, заботится о них, воюет за них, если надо, если нужно, жизнь свою за них кладет. И они все это знают. И этого образа действительно современные дети уже не понимают. Дети, подростки, даже там, где семья полная, хотя, к сожалению, это как странно и горько об этом говорить, но это, к сожалению, просто редкость, когда семья полная. Но там, где это есть, очень часто нет такого вот полноценного служения отца. Почему нет? Потому что сами эти отцы в детстве не видели такого примера, сами вышли из семей неполных или еще по каким-то причинам. Вот, и тот образ отца, который на протяжении всех этих 2000 лет, в общем-то, был всем понятен, сейчас практически непонятен. Это проблема. Но значит, мы должны какими-то другими словами об этом говорить, о том, кто для нас Бог. Говорить о том, что за этим образом стояло. Вот самого этого опыта уже нет, но значит, надо об этом рассказывать, как это бывало, что отец, да, это человек, который, как я уже говорил, обеспечивает всей семье благополучие, питание и задает какие-то жизненные принципы, ведет их куда-то за собой. Да, вот человек, который вот действительно является главой какого-то вот такого небольшой семьи или большой семьи. И Бог — это тот, кто нам дает все, что у нас есть. Саму нашу жизнь, наши тела, наши бессмертные души, всю вот глубину того, что есть в каждом человеке, всю внешнюю, все, что нас окружает, да, как Кант говорил, ничто меня не удивляет, как две вещи, внутренний нравственный закон внутри меня, звездное небо над нами. Вот все это, и Вселенная над нами, и Вселенная моя собственная, потому что каждый человек тоже целый мир, все это сотворено Богом. Он наш Отец, Он мне это дал, Он меня привел в жизнь. И Он ждет чего-то от меня. Он не просто так это сделал для забавы, а Он это сделал для меня самого, чтобы я что-то здесь осуществил, чтобы я вырос в полноту того достоинства, к которому я призван. Вот об этом всем мы должны говорить. Я вот состою из такого огромного количества молекул, атомов, молекулы эти очень сложно устроены органически, они так сложно взаимодействуют во мне. Кто все эти атомы свел вот в эти молекулы, а все эти молекулы соединились в такое тело? Конечно, это не может произойти просто так. Вот, и мы, христиане, имеем ответ на этот вопрос, кто это сделал, и даже в некоторой степени, почему и зачем он это сделал. Теперь обращаясь к тому, какие запросы есть, да, у современной молодежи, и что, какие из этих запросов церковь может удовлетворить. Я думаю, что у современной молодежи есть очень большой запрос на правду, на истину. Да, вот очень они не любят фальши, лжи, лицемерие, может быть, даже в большей степени, чем предыдущие поколения. Это вообще противно человеку. Но вот сейчас, как мне кажется, вот особенно эти понятия фальш, лицемерие, ложь становятся такими неприемлемыми. Это очень хорошо. А мы знаем, что и кто есть истина. Господь говорит, да, я есть им путь, истина и жизнь. И если суметь вот это показать человеку, вот ты ищешь истину, истина в этом. Истина в том, чтобы жить любовью. Не только к тем, кто к тебе хорошо относится, но даже и к тем, кто является твоими врагами, потому что они тоже люди. Их тоже призвал Господь в эту жизнь. Истина в том, чтобы быть миротворцем. Истина в том, чтобы иногда и пострадать за эту истину, за правду. Истина, вот она, в Евангелии. Христос — это истина. И вот это действительно такая живая вода, по которой очень многие люди, сами того не зная, тоскуют и жаждут.
К сожалению, мы часто в ответ на подобные слова слышим: «В зеркало посмотритесь». Если вы говорите, что нам надо читать Евангелие, то вы его читали, посмотрите, как вы живете.
Ну так это, во-первых, мы должны воспринять как такой справедливый упрек и сказать: да, ты прав, я Евангелие читал, и я могу тебе о нем рассказать, но у меня не получилось по нему жить во всей полноте. Может быть, у тебя получится, попробуй. Вот. Еще апостол Павел, да, говорил: «Из-за вас хулится имя Христово». Действительно, христиане сами очень часто так недостойно живут и совершают какие-то такие поступки, и как-то так вот, такую имеют репутацию, что хулится само имя Христово. Не Христос там совершает те или иные поступки, не Христос недостойно живет. Он есть, наоборот, полнота истины, и единственный из нас, кто не совершил ни одного греха, единственный из всех людей. Он Бог, он человек вместе с тем, и никакого греха он не совершил. Но мы, к сожалению, грешим. И вот я говорю, что все мы должны проповедовать о Христе, но не все должны идти в какие-то далекие страны. А вот как же тогда проповедовать? Именно прежде всего стараться менять свою жизнь, чтобы, вот, глядя на нас, люди бы все-таки не говорили: в зеркало посмотрите, а говорили бы: какие удивительные эти христиане, какие-то радостные, добрые, отзывчивые, милосердные, светлые, какой-то глубиной жизни они живут. Конечно, трудно передать кому-то что-то, если у тебя самого этого нет. Прежде всего, мы должны сами жить по-христиански, смотреть действительно в зеркало, изменять по возможности то, что мы видим, не соответствует христианской жизни, если мы это видим в зеркале. Вот. И уже потом, ну, не дожидаясь, конечно, святости, говорить об этом и другим.
Вы сегодня упомянули, что христианин стоит на развилке. Налево пойдешь, коня потеряешь.
Каждый человек.
Направо пойдешь, голову потеряешь. У меня у знакомых сын, наш школьник, в очередной раз столкнувшись с этой картиной из русской живописи, с самим этим примером, сказал, что если направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову потеряешь, я лучше обратно пойду. Вот я хочу, чтобы наша сегодняшняя беседа дала нам силы идти все-таки вперед, куда-то, не обратно, не пасовать перед этим выбором, а вот то, что вы замечательно сказали, видеть, что и пытаться увидеть, и на себе испытать, что христианство дает жизни какую-то совершенно иную перспективу, иной смысл, иной цвет. И вот мне очень понравились ваши слова, что никогда не скучно. Именно начиная жить, а не просто существовать. Спасибо огромное. Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы были вместе у микрофонов. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо, всего хорошего.
До свидания.
Храни Господь.
«Светлый вечер» на Радио Вера.